Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в обзоре прессы мы познакомимся с вами с двумя публикациями сайта журнала «Фома» и сайта журнала «Нескучный сад» православного журнала «У милосердия». Итак, православный журнал «Фома», автор Виталий Каплан, «Отнимающие надежду» или «Три мысли о спасении некрещенных». Спасутся ли хорошие люди вне церкви? Спасутся ли неверующие? Спасутся ли католики и протестанты? Спасутся ли аборигены Австралии, никогда не слышавшие о Христе? Спасутся ли индейцы майя, умершие в XIII веке? Спасется ли ваша покойная бабушка? Такие вопросы часто обсуждаются в православных блогах и СМИ. И у нас на сайте Фомы было несколько публикаций, и на портале «Православие и мир». Иногда меня тянет высказать свои 5 копеек, но останавливает недостаток богословских знаний. Ведь чтобы отвечать на эти вопросы всерьез, по существу, нужно профессионально знать православное догматическое богословие, нужно досконально знать труды святых отцов, и всем этим я похвастаться не могу. Да, где-то что-то когда-то читал, но моей нахватанности совершенно недостаточно для разговора на равных с теми, кто получил систематическое духовное образование. Тем не менее, рискну поделиться некоторыми мыслями, которые читателю вовсе не обязательно принимать. Начну с того, что наши православные публицисты или проповедники, рассуждая на эту тему, давая ответы на вопрошания людей, очень часто не учитывают контекст разговора, не учитывают мотивацию вопрошающих. Например, им кажется, что вопрошающих интересует прежде всего собственное спасение. «Спасусь ли я, если не приму крещение, не войду в церковь?» Интерпретируя слова собеседника именно таким образом, они затем раскатывают его в блин. В ход идут и прямые евангельские цитаты, прямые слова Христа, и цитаты святоотеческие, и вполне логичные и рациональные выводы из этих цитат. Действительно, если ты не нуждаешься во Христе, как в спасителе от греха, а значит и от являющихся прямым последствием греха вечных мук, значит он и не будет тебя спасать, потому что не станет нарушать твою свободную волю. Если ты считаешь, что тебе вообще не от чего спасаться, если полагаешь, будто душа твоя здорова и потому отвергаешь предлагаемое лекарство, значит, ты сам себе злобный Буратино. Это абсолютно логично, тут возразить нечего. Проблема, однако, в том, что подобная мотивация вопрошаний встречается редко. Гораздо чаще людей волнует не собственная посмертная судьба, а судьба их покойных родственников, друзей, наставников, словом, всех, кто им близок и дорог. Вопрошающими движет не шкурный интерес, а любовь. Любовь, которая не прекращается после похорон. Люди ведь не от нечего делать задают свои вопросы, а потому что уже сталкивались с весьма распространенным ответом. Все некрещенные автоматически идут в ад, на вечную погибель, без вариантов. Как же так, возражают они? А где же милосердие Божие, о котором вы, христиане, столько твердите? Вопросы, которые задают такие люди, действительно душераздирающие. Как совместить любовь Божью, которую, вполне возможно, они уже ощутили в своей жизни, и такую догматическую жестокость? Возникает когнитивный диссонанс, и именно в таком смятенном состоянии ума и духа люди спрашивают нас, профессиональных православных. А что делаем мы? А мы смотрим на них скучающе и снисходительно и начинаем разговаривать, как с бездельниками, которым нечем заняться и оттого не развлекаются досужими рассуждениями на религиозную тему. Да, мы вслух такого не скажем. Мы общаемся вежливо, но внутренне воспринимаем вопрошающих как праздно болтающих. Да, мы ответим им, обязаны же, по слову апостола, давать ответ с кротостью и благоговением, но всерьез ни к ним, ни к их вопросам не относимся. Поэтому, если уж отвечать, то отвечать надо не зуду в мозгу, а как боли в душе. Вообще бывают вопросы ума, а бывают вопросы сердца. Нельзя их путать. Второе, что я заметил, у вопрошающих иногда душа болит не только за близких родственников и знакомых, но и за весь мир. Такие люди мучаются карамазовскими вопросами, но речь идет не только о слезинке невинного ребенка, а вообще о любом варианте мировой гармонии, оплаченном гибелью невиновного человека. Они рассуждают примерно так. Если иракский юноша, родившийся в нищей и безграмотной мусульманской семье, объективно не имеющий никаких возможностей узнать правду о Христе, умрет и по причине своей некрещенности попадет в ад, так зачем же мне, знающему о Христе, рай? Что я буду там делать, в раю? наслаждаться любовью Божией и в щелочку поглядывать, как мучается в адском пламени этот парень? А смогу ли я наслаждаться при виде его страданий? Пусть даже это не мой близкий, пусть меня не связывает с ним любовь, пусть он для меня посторонний человек, но ведь все-таки он человек, человек, у которого не по его вине отняли шанс». Вот тут уже сложнее сказать, вопрос ли это ума или все-таки сердце. То ли беспокойный ум возбуждается и начинает будоражить сердце, то ли наоборот. Но очевидно, что это недосужие измышлизмы, имеющие целью посмеяться над христианским учением. Такое, кстати, тоже случается, когда спрашивают, чтобы поиздеваться, пообличать, и за этими обличениями не стоит никакой внутренней драмы. Но, по-моему, чаще бывает иначе. Для вопрошающих это крайне важно, душа их напряжена, от ответа для них зависит все. И вот тут третий момент. Наши отвечальщики, прекрасно знающие богословие, патристику, логику, изрекающие истину от лица церкви, редко задумываются о последствиях своего ответа. Да, твердо говорят они, твой отец мучается в аду и будет мучиться вечно, и 99% человечества будет так мучиться, и в этом как раз и заключается высшая любовь. Ну ладно, если они говорят такое человеку, не первый год пребывающему в церкви и имеющему некоторый иммунитет от слепого доверия к подобным речам. А что будет с неофитом? А что будет с тем, кто еще только тянется к православию, но пока не сделал свой выбор? В большинстве случаев человек развернется и уйдет. В конфликте между любовью к близким и православной догматикой, а точнее таким вот ее практическим применением, победит, разумеется, любовь. Когда благая весть интерпретируется как всякое отсутствие надежды, у человека закрадывается мысль, что, может, не такая уж она и благая. Впрочем, как показывает опыт интернет-дискуссий, отвечальщиков это ничуть не пугает. Ну и что, говорят они, пусть эти сомневающиеся уходят. Наше дело не утешать их, а твердо возвещать истину Христову. Много званных да мало избранных, они сами виноваты. Вот такие соображения. Повторю, я не готов дать содержательный ответ по поводу спасения некрещенных, по поводу индейцев майя, по поводу католиков и вашей бабушки. Но скажу только одно. Мой отец умер 10 лет назад. Умер некрещенным. Он задумывался о Боге, о церкви, пробовал читать Библию. Может, поживи он подольше, принял бы крещение. Но не успел. Я каждый день молюсь за упокоение его души. У меня нет 100% уверенности, что он спасен. Но есть твердая надежда. И надежду эту никто у меня не отнимет. Еще одна публикация сайта православного журнала «Нескучный сад. Почему мат становится нормой и что с этим делать?» От нецензурной брани сейчас можно спастись только в стенах своего дома. Метро, магазин, разговоры подростков – везде она. Многие уже и проблемы никакой в этом не видят. Говорят, да это же просто часть живого русского языка. Но что с нами делает мат на самом деле? Бранные слова относятся к запретной лексике, обсценной, как называют ее ученые-филологи, от латинского «obscenus» – непристойный, распутный, безнравственный. Есть старый миф о происхождении мата в русском языке. Его пора развенчать. Это вымышленная легенда о том, что мат в наш язык пришел вместе с татаро-монгольским нашествием. Связано с представлением о монголах, как о нечестивых мусульманах. Но все основные слова обсценной русской лексики древнего, индоевропейского происхождения, они имелись и в прославянском языке, так что это наша собственная брань, говорит замдиректор Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук профессор Виктор Живов. Наиболее древним сохранившимся письменным источником, осмысляющим причины нравственного запрета на матерную брань, является поучение «Повесть святых отец о пользе душевной всем православным христианам», дошедшее до нас в списках XVI-XVII века, но связанное и с древним апокрифом «Беседы трех святителей». В полном виде эти поучения дошли до нас с XVI века. В них говорится, что матерная брань наносит оскорбление, во-первых, Божьей Матери, во-вторых, твоей собственной матери, а в-третьих, матери сырой земле. К тексту этих же поучений восходит мнение о том, что оскорбляющий чью-то мать, тем самым оскорбляет и свою мать тоже, рассказывает Виктор Живов. Современные филологи все же склоняются к версии, что запретная русская лексика связана с языческими ритуалами, в центре которых был культ матери сырой земли. В качестве аргумента они приводят, к примеру, тот факт, что в некоторых случаях эти слова продолжают использоваться по своему обрядовому языческому назначению. У сербов есть такой ритуал при засухе – бросать топор вверх и при этом материться. Именно из-за своей языческой основы матерная брань и была табуирована, считает Виктор Живов. На наших глазах произошел слом. Если раньше мат считался совершенно недопустимым, то сейчас он практически повсюду, в том числе и в ряде СМИ. Конечно, эти слова и раньше все знали, но было строгое табу, к примеру, на их употребление в смешанном обществе. Мужчины могли материться между собой, но не при женщинах. Теперь же можно наблюдать, как идут рядом молодой человек и девушка и разговаривают матом. Специалист по судебной лингвистической экспертизе, старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Ирина Левонтина считает, что причина в глобальном разрушении границ между стилистическими пластами языка. В русском языке всегда было много разных стилистических пластов, но они были более или менее четко отделены друг от друга. До перестройки обиходная и официальная речь, то есть та речь, которая звучала из телевизора, были очень отделены друг от друга. Кроме того, была цензура, и нецензурные слова не могли попасть в телевизионный эфир, в театр, в прессу. Помню, в самом начале перестройки мы услышали, как один чиновник послал шахтеров. Очень далеко. Мы не верили своим ушам. Все чаще в официальной речи, в телевизионных передачах начинают употреблять разговорные сниженные выражения. Люди стали терять ощущение стилистической отмеченности или стилистической уместности того или иного слова. Это общий процесс. Последствия снятия речевых запретов парадоксальны. По словам профессора Живова, в первую очередь это приводит к деградации. Законодательно матерную брань и в старину никогда не запрещали. Ее только осуждали в поучениях и епитимениках, правила назначения духовником нравственно-исправительных наказаний. Но стандартная благовоспитанность – полезная вещь для общества. Без нее общество можно назвать варварским. В этом смысле распространение матерной брани – это, конечно, цивилизационная деградация. Слабым утешением может служить то, что по свидетельству филологов, когда бранные слова употребляются без всякого смысла, они теряют всю свою содержательную основу, происходит процесс выветривания значения. Такие процессы имели место в разных языках, говорит Виктор Живов. Например, некоторые выражения, которые слышались в английском языке XIX века как кощунственные, сейчас не считаются чем-то неприличным. Другое дело, надо ли смирно ждать, пока скверное значение выветрится, или можно как-то бороться. На вопрос, зачем в языке существует обсценная лексика, специалисты отвечают просто, чтобы ругаться. Руководитель психологического центра «Собеседник», психолог Ольга Михайловна Красникова, поясняет. Матерные слова, бранные слова, слова действия, они содержат в себе внутреннюю агрессию и большую эмоциональную силу. Слово «брань», «браница» имеет несколько значений. Оно обозначает как ругательные слова, так и драку, вражду, бой, войну. То есть человек, произносящий бранные слова, воюет, наносит удары окружающим. Из-за своей экспрессивности матерные слова и выражения очень навязчивы, могут не только вторгаться в сознание, но и начать доминировать в нем. Далеко не все люди ругаются вслух, многие мысленно ругаются, проклинают и матерятся. Это называется скверномыслие, но оказывается, матершинник нередко скорее защищается, чем нападает. Если человек живет в агрессивной внешней среде, без возможности ей противостоять, он испытывает очень большое внутреннее напряжение, бессилие, страх и боль, продолжает Ольга Красникова. Один из неконструктивных способов снять эту боль – выразить ее с помощью агрессивных матерных выражений. Так как человек думает, что он ничего не может сделать с ситуацией, причиняющей ему боль, он пытается отомстить бранными словами. Конечно, этот метод неэффективен. Боль не становится меньше, и ситуация не улучшается. Сквернословие приводит только к тому, что сам человек становится частью агрессивной среды. Чем чаще человек использует в своей речи нецензурную лексику, тем быстрее он к ней привыкает. Если человек думает и говорит на матерном языке, у него искажается сознание, затем, возможно, происходит и личностное искажение. И еще важно помнить, что матерные слова унижают не только того, на кого они направлены, но и того, кто их произносит. Ольга Красникова, как психолог, видит, к чему может привести легкое отношение к матерным словам в голове. Сквернословие, особенно матерные слова – это вербальная агрессия, насилие. Очень страшно, когда человек никак не реагирует на употребление в его присутствии или в его адрес оскорбительных слов, когда он перестает чувствовать, что его подвергают насилию, что унижает его человеческое достоинство. Это значит, что в нем деформирована система ценностей, и ему самому уже сложно делать выбор между добром и злом, так как нравственные ориентиры сбиты. Можно представить себе, что внутри человека есть камертон, помогающий настроиться на истину, но звучит этот камертон негромко. Поэтому если рядом будет грохотать отбойный молоток, насилие, пошлость, цинизм, унижение, выражающиеся в матерных словах, этот камертон сложно, а иногда и невозможно услышать. И человек привыкает жить в грохоте, постепенно теряет чувствительность к тихим звукам. Более того, все, что не вызывает сильных эмоций, начинает казаться ему пресным и скучным. Он становится зависимым от острых ощущений. А ведь для духовной жизни или для душевных близких отношений нужна особая тонкая чувствительность. Далеко не всегда истинные отношения похожи на американские горки. Наоборот, очень часто это тихо и шепотом. Но нецензурная брань заглушает негромкий голос истины. Правы ли те, кто не могут привыкнуть к новой норме и продолжают делать замечания матерящимся подросткам в метро? Непримиримая реакция на ненормативную лексику, вплоть до физической непереносимости, естественно для человека, считает Ольга Красникова. Когда кто-то рядом с нами использует нецензурные выражения, мы можем попросить его не ругаться в нашем присутствии, потому что нам это очень неприятно. Причем попросить достаточно настойчиво, но так, чтобы просьба не звучала как нравоучение или формальное замечание. Чаще всего после вежливой просьбы люди начинают следить за своей речью, особенно в общественном месте. Но, конечно, это не совет на все случаи жизни. Иногда лучше промолчать. Например, если тот, кто матерится в сильном алкогольном опьянении, говорить с ним может быть опасно, или уйти, если есть такая возможность. Для тех, кто имеет силы не только защитить себя от мата, но и попытаться что-то изменить в обществе, Ольга Михайловна хочет донести главное. Когда мы говорим о матерящихся людях, надо видеть не только нравственную, этическую сторону этой проблемы, но и психологическую. Человек способен, потенциально, проявить ту степень насилия по отношению к другому и к себе, которую он сам когда-то испытал на себе или непосредственным свидетелем, который он был. То есть тот, кого унижали, способен унизить, тот, кого били, ударить, пусть хоть словом. Конечно, способен, не значит, что он обязательно будет это делать. Это не оправдание, это попытка понять, услышать, о чем на самом деле он нам кричит. Мы не знаем, что с этими людьми когда-то случилось. Те, кто ругаются или даже думают на непечатном языке, неплохие люди. Они поступают плохо, используют скверные выражения, и мы можем обличать их сквернословие, но не можем осуждать их личность, так как они сами, возможно, пострадавшие. Конечно, я не оправдываю их поступков. Я пытаюсь понять и удержаться от суда над людьми. Ведь человек, выросший в любви или в более или менее культурной среде, любимый, любящий, обладающий нравственными ориентирами и духовными ценностями, живущий в мире с собой, ругаться не будет. Может быть, понимание чужой боли поможет нам самим не отвечать руганью на мат, следить больше не за другими, а за собой, и в конце концов эти слова уйдут в те темные и запретные ямы, в которых они и должны находиться. Напомню, что это была публикация с сайта православного журнала «Нескучный сад», автор Ирина Сечина. На этом я прощаюсь с вами до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь.